Вячеслав Репин. Халкидонский догмат. Прошли годы, прежде чем я научился понимать одну удивительно простую вещь. Самое неожиданное в жизни – это не перемены, а возврат к старому. Возврат к прежним местам, лицам, взглядам, к вещам из прошлого. Когда я только поселился в Париже, а это было лет 20 тому назад, я был непоколебим в своей уверенности, что дорога на родину мне закрыта навсегда. Из Советского Союза все еще кто-то уезжал. Я оказался в числе беглецов, а статус эмигранта, конечно, на что-то обязывает. И тем более не могло мне прийти в голову, что к возвращению меня однажды подтолкнут житейские обстоятельства, что это случится из-за женщины. Париж оставался людным даже в разгар лета. Июль выдался жаркий. Но центральные улицы все еще были запружены толпами туристов и горожанами. Над городом висела сиреневая дымка. Настоящая жара в Париже бывает не так часто. Но все, кто однажды ее застал, долго потом помнят эту полуреальную, зыбкую вуаль, которая висит над головой с утра до вечера. В глазах плывет, все краски смешиваются. Не этими ли полуобморочными впечатлениями и вдохновлялись когда-то импрессионисты? Неуловимых оттенков, серовато-розовая дымка нежит глаз в небе Иль-де-Франса в дни зноя и, как оказывается, еще при сильном атмосферном загрязнении. Жару предвещали по самый конец августа. Перспективы на лето сводились для меня к самому малому. Лето предстояло провести в городе. Лишь изредка, раз-два за лето, я мог планировать короткие поездки на ближайшее Нормандское побережье. Отпускных дней мне больше не причиталось. В начале июня мне пришлось отпроситься с работы в счет отпуска. В Москве мне вдруг досталось наследство, небольшая квартира, и я не мог не поехать, следовало уладить первые формальности. Когда же через две недели я вернулся назад во Францию, на меня обрушилось неожиданное известие: я попал в список увольняемых. Штат сокращали. В то время я все еще зарабатывал на жизнь немецкой классической литературой. Словно заботливая мачеха, она кормила меня, поила и вроде бы не спешила избавиться от нахлебника. Частный лицей им, Шарле Луи Монтескьё, слывший престижным в среде зажиточных семейств 17-го округа Парижа, прославился хорошим уровнем преподавания языков. Кресло директора заведения тогда все еще занимал книголюб эльзасец. Он и принял меня когда-то в штат, закрыв глаза на потерянные советские дипломы. Кроме немецкой литературы, я преподавал еще и русскую. Получалось, что одним выстрелом я убиваю двух зайцев. Ко всему прочему, преподавание позволяло не слишком сильно увиливать от главного призвания, от литературы. Впрочем, иллюзий никто уже не строил. Спрос на основные европейские языки падал из года в год. Немецкий и русский вышли во Франции из моды. Питомцы лицея больше увлекались компьютерным инглишом, как я его называл. Некоторые порывались взяться за изучение китайского. На учебных советах уже не раз поднимался вопрос о введении китайского языка в базовую учебную программу лицея. А пока суд да дело, я преподавал по сокращенной программе, и уже задолго до увольнения это сказывалось на окладе. Соответственно, и пособие по безработице, на которое я вправе был рассчитывать по увольнению, натекало довольно скромное. В жизни каждого человека бывают периоды, когда все идет наперекор задуманному. И как ни старайся, все равно не удается ничего изменить. Меня преследовали одни неудачи. Но у людей не семейных, а многие творческие люди вести семейный образ жизни просто не умеют, довольно часто все складывается не так, как они задумали. Я давно наблюдал эту жизненную закономерность тут и там. А затем стал замечать, что на меня распространяется все то же самое. Не все подчиняется одним нашим желаниям. И если разобраться, этим явлением нет объяснения. Почему все эти неприятности обрушиваются на меня именно сегодня, спрашивал я себя. Почему это происходит как раз в тот момент, когда на родине, в России, для меня вдруг приоткрылась дверь. Случайно ли все это? На ум приходила чья-то остроумная шутка. Случайность – это такая жизненная ситуация, когда Бог вмешивается в жизнь людей незаметно.